Настоящий материал произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Александрой Архиповой, либо касается деятельности иностранного агента Александры Архиповой.
Мало того, современная культура и современная российская культура – это культура жалоб. Мы всячески поощряем жалобу. Нет какой-то специальной русской души, которая генетически склонна к доносам. Нет, это вот как бы такой социальный механизм, который был таким образом использован. Но вот эту вот природную Россию надо спасти любыми силами. Ее для того, чтобы ее спасти, ее надо законсервировать от внешнего влияния, а также от слишком быстрых изменений в будущем. Люди всегда такими были. Просто сейчас это стало очень заметно, потому что это то, что нас с вами всех волнует. Мы все ругаем нашу российскую прессу государственную за то, что она источает из себя пропаганду, и она ее таки, да, источает. Но, собственно говоря, противоположная сторона тоже предпочитает разговаривать клише.
Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната», и здесь мы его ведущие. Я журналист Зоя Светова.
И я журналист Вера Чилищева.
И я хотела сказать, что мы с вами как-то не заметили и не отметили этот праздник, что когда нашей «Совещательной комнате», нашему подкасту исполнилось 2 года. Мы начали записывать наши разговоры. Сначала этот формат нашей программы, нашего подкаста, он задумывался как своего рода судебный или тюремный подкаст. Но постепенно наши разговоры стали сводиться, в общем-то, к существу нашей новой жизни, которая началась после 24 февраля. И сегодня наш гость Александра Архипова, кстати, иностранный агент, мы вынуждены это сказать. Но самое главное, что Александра Архипова очень известный антрополог и, кроме того, автор телеграм-канала «Незанимательная антропология», которую я очень рекомендую всем прочесть. Александра, добрый день. Я знаю, что вы читаете студентам в Париже в Эколь Нормаль курсы антропологические. И вот курс «Как антропологические открытия изменили мир». А в своем телеграм-канале вы написали об исследовании израильского психолога Гиоры Кейнана 1991 года. Это исследование о том, как Израиль оказался под обстрелом Ирака, и вот этот исследователь, психолог израильский, он опрашивал израильтян, которые попадали под обстрелы и которые нет. Это исследование, как вы написали в своем телеграм-канале, это своего рода стратегия эволюционного совладания со стрессом. И расскажите, пожалуйста, нам об этом, потому что эта стратегия очень важна нам всем. Мы все испытываем действительно большой стресс, и все, и те, кто оказались под бомбами, и те, кто не под бомбами. Вот расскажите нам, пожалуйста, что это такое за стратегия?
Да, спасибо большое. Курс «Антропологические открытия, которые изучают мир», я придумала специально для не для французских слушателей, а для русскоязычных слушателей. И читаю я его в онлайн-лекториуме «Страдариум». И там действительно слушает его 600 человек с разных точек мира. Но что касается этого исследования, то это исследование в череде многих, которое проводится последние 20 лет. И посвящено оно одной попытке найти ответ на одной простой вопрос. Почему, когда в мире происходит плохо, в какой-то отдельно взятой стране что-то происходит плохо, когда что-то поломалось, резко взлетает уровень страха, что, в общем, как бы кажется понятным, но одновременно с этим резко взлетает уровень веры в экзотерику, возникают разные религиозные магические практики или усиливаются, одна за другой идут волны конспирологических верований и прочее, прочее, прочее. Вот как с этим, вот откуда это все берется? Соответственно, на эту тему проведено много экспериментов, поверьте мне, много. И все они показывают одно, что если человеку разными махинациями занижать чувство уверенности в себе и ощущать его потерю внутреннего контроля, простыми словами, вызывать у него стресс, то человек усиливает, у него усиливается вера в некоторый внешний контроль, осуществляемый какими-то незримыми силами. Отсюда возникает вера в магию, отсюда возникает вера в конспирологию. Это, в общем, вещи связанные. Это, конечно, эффект развивается не у всех. И вот как раз израильское исследование посвящено этому. После бомбежки Израиля в конце 90-х годов были опрошены люди, которые оказались близко к бомбежкам, не оказались близко к бомбежкам, и, соответственно, исследовался уровень магии среди них. Выяснилось, что не все люди подлежат, не у всех людей повышается уровень использования тяги к магическим практикам. Во-первых, это связано со стрессом, но, опять же, не у всех. То есть больше всех будут делать куколки, соломы, совершать, осыпать себя солью, рвать на клочки фотографию Хусейна, насылать на него заговор, еще что, все что угодно, будут те люди, которые не просто находятся в состоянии стресса, но у которых очень низкая толерантность к неопределенности. Что такое низкая толерантность к неопределенности? Это вот, например, вы оказались в чужом городе, вы не знаете языков, у вас выключился мобильник, нету зарядки, и вам надо найти какое-то место встречи. Вам надо коммуницировать с местными жителями на языке жестов как-то и у всех спрашивать дорогу. Это довольно стрессово, и вот разные люди по-разному справляются с этим стрессом. Для кого-то такие неприятные вещи являются просто очень плохо преодолимыми, их очень пугают, и вот таких людей низкая толерантность к неопределенности. И вот такие люди с очень высоким страхом неопределенности и с высоким стрессом, вот такие люди будут как бы очень восприимчивы к магии конспирологии. Могу привести примеры с нашими, ну как бы перейти на наши простые более примеры, что вот, например, многие люди сейчас вынуждены эмигрировать. И, соответственно, те, кто эмигрировали, некоторые из них воспринимают все новое, что валится, а эмиграция — это всегда абсолютно новая жизнь, воспринимают это абсолютно в штыки, просто им абсолютно невыносимо. Любое изменение старой привычной жизни кажется просто чудовищно неприемлемым, а другие радостно бросаются это решать, и даже некоторые говорят о том, что вот у них началась вторая молодость. Они в каком-то смысле ловят драйв от этих изменений. Вот это вот и есть как бы разный уровень толерантности к неопределенности. У людей, у которых толерантность к неопределенности низкая, то есть они ее боятся, неопределенности, а стресс высокий, вот такие люди будут очень хорошим материалом для того, чтобы быть зараженными конспирологией и магией.
Саша, а у меня такой вопрос. Вы немало пишете вот о новом языке, языке так называемом власти, языке сопротивления. И он называется, вы его называете некрояз. Вот можете нашим слушателям объяснить вообще, что это за язык, что он из себя представляет, что он означает?
В современном мире нельзя просто сделать какие-то изменения. Нельзя просто принять законы, нельзя просто изменить реальность. Надо убедить людей, что эта изменившаяся реальность — это правильная реальность. И эти изменения, они проводятся через язык. Некрояз — это буквально мертвый язык, от слова некрос — мертвый. Так я называю тип языка, которым разговаривает администрация президента, чиновники из политической элиты, представители власти, силовых структур, журналисты, которые должны так писать из официально государственных СМИ. И это язык, который одновременно мертвый в двух смыслах. Они пишут фразы, которые не должны вызывать никаких специальных эмоций. То есть Марья Ивановна, которая слушает сообщение РИА Новости, она не должна слышать опасных слов, которые ее триггерят, а она слышит не слово «взрыв», а слышит слово «хлопок». То есть те слова, которые не вызывают никаких эмоций, они эти эмоции убивают. А во-вторых, это язык говорения о смерти. Поэтому он некрояз в двух смыслах. И этот некрояз, он сейчас распространился и присутствует практически везде. Например, вот 30 октября председатель СПЧ Фадеев заявил, что у нас в России нет политических репрессий, вы не подумайте, а у нас есть санитарные меры по отношению к врагам государства. И если вдуматься, то это очень специфически выбранное словосочетание «санитарные меры», потому что санитарные меры вот именно в таком ключе. Санитарные меры принимаются к животным, больным бешенством, когда надо очистить какую-то территорию от клещей, например, когда здания заражены тараканами и принимаются санитарные меры. То есть, когда он выбирает словосочетание «санитарные меры», с помощью которых Родина очищается от врагов, таким образом, выбором этих слов показывается, что эти враги, они не люди. Они какие-то вот существа опасные, которых надо как-то истребить дустом их всех. И поэтому по отношению к ним не репрессии. Репрессии применяются по отношению к людям, а санитарные меры. Мне это страшно напомнило кампанию против вредителей начала 30-х годов и конца 20-х, в советское время, когда было слово «вредитель», и вредителями назывались люди, которые вот на наших советских предприятиях устраивают диверсии и тем самым вредят строительству нового советского государства. И вот там вот осознанно было выбрано слово «вредитель», потому что вредитель — это еще как бы насекомое вредное в сельском хозяйстве. И ровно так же поступает с Фадеев, используя словосочетание «санитарные меры». То есть он как бы отодвигает всех людей, которые думают иначе, правозащитников, журналистов, простых людей, которые вот не согласны с политикой партии и правительства, он их как бы объявляет не людьми, потому что против них надо применять против нас санитарные меры.
Да, вы знаете, Саша, меня тоже очень возмутило это выражение, выступление и заявление Валерия Фадеева. Я считаю, что это действительно, ну, во-первых, это очень подло, это очень цинично. И в этом для меня как раз вот квинтэссенция того, и о чем я вас хочу спросить. Я все время думаю, мне один и тот же вопрос мучает, он состоит из множества разных вопросов. Вот как вот так получилось, что люди, с которыми мы живем рядом, что они соглашаются заключать контракт, идти убивать других людей за деньги, то есть, в общем-то, ну, массово соглашаются становиться наемниками. И это первое, значит, вот то, что меня поражает. Второе, это, конечно, вот эта культура доносов. То, что происходит у депутатов, я считаю, это такая затянувшаяся эпидемия бреда, потому что законы о запрете абортов, о квадроберах. Вот, то есть, вот скажите, вот вы как антрополог, что с нами не так? Или это вот как будто бы какая-то полная потеря понятия добра и зла, или разрушенная все институции государственные, и поэтому люди тоже настолько вот совершенно теряют все, чему нас учили с детства. Вот как вы к этому относитесь?
Ну, как бы отношусь я к этому плохо. А если дать аналитический ответ, то с этим надо разбираться. Вы задали три разных вопроса. На какой вопрос отвечать?
Но для меня это все одно и то же, понимаете? Вот то, что люди теряют понятие добре и зле, они соглашаются за деньги убивать друг друга, да? Это вот хорошо, ответьте тогда на этот вопрос. Что происходит? Почему? Это всего лишь из-за бедности происходит? Из-за того, что у людей нет денег, и мне на что жить?
Понимаете, вот, к сожалению, вы разговариваете такими очень правильными, но все-таки разговариваете клише. Это банальности. То, что вы говорите, какой кошмар, вдруг вот что-то произошло, на нас упала магия, произошло по щелчку, мы все оказались во власти Волан-де-Морта в черном царстве, и вот люди потеряли понимание добра и зла. Это исключительно упрощенная картина мира. И проблема в том, что никто не хочет, ну, как бы, смотреть на нее чуть более усложненным. Мы все ругаем нашу, ну, как бы, российскую прессу государственную за то, что она источает из себя пропаганду. И она ее так и да источает. Но, собственно говоря, противоположная сторона тоже предпочитает разговаривать клише. Давайте разбираться по-простому. За последние 100 лет в странах Первого мира происходит постепенный и очень отчетливый отказ от армии обязательного типа, когда все служат в армии, к армии контрактного типа. И огромное количество людей в разных странах идет служить в армии контрактного типа и соглашается убивать за деньги. Да, такова реальность. Армия контрактного типа существует много где. И в этом смысле американская контрактная армия абсолютно ничем не отличается. Там тоже люди соглашаются идти в армию, им платят за это зарплату, они знают, что им придется за эти деньги кого-то убить. Но как бы дело в том, что психика людей устроена следующим образом, что люди на протяжении, ну, скажем, и Homo sapiens, на протяжении всей своей истории поздней, скажем, вот последние 150 тысяч лет, 100 тысяч лет, Homo sapiens sapiens воспринимал себя как маленькую группу. Люди умеют любить и заботиться о своей маленькой группе. Чужаки – вещь подозрительная, и чем эти чужаки дальше, тем они подозрительнее. Соответственно, абстрактно убивать кого-то не своего гораздо-гораздо легче, чем убить кого-то своего. И сейчас, последние 100 лет, то есть по историческим меркам абсолютно ничтожное расстояние, мы живем в мире, где эти законы уже не работают. Убивать своего так же неправильно, как убивать чужого. Тем не менее, на психологическом уровне убивать чужого очень просто. Поэтому эта психологическая основа и позволяет людям идти в армию и спокойно зарабатывать деньги, зная, что когда-нибудь им придется убивать каких-то чужих. Вот в этом месте начинает работать не в точке убивать за деньги. В точке убивать за деньги это много где происходит. А в точке, что на самом деле убивают чужих. Вот в этом месте подключается пропаганда и довольно убедительно объясняет людям, что Украина это чужая, там вообще воюют солдаты НАТО и воюют люди, связанные как бы с разными враждебными нам государствами. И, а если это даже украинцы, то они тоже нам абсолютно чужие. И вот про это очень подробно объясняется. И чем сильнее человек в это верит, точнее позволяет себе верить, тем легче ему это делать. Понимаете? Но в целом это делают те же самые нам родные и знакомые люди. То есть как бы никакого специального заклятия, которое пало вот на голову людей, что они вдруг перестали различать добро и зло, нету. Просто появился хорошо отложенный механизм, позволяющий людям, да, вы правы, бедным людям зарабатывать большие деньги, и как бы люди этим пользуются. Как правило, люди начинают думать, они окружают себя стеной из когнитивных заблуждений, начинают думать, что, во-первых, меня точно не убьют, потому что хорошие мальчики не погибают. Во-вторых, люди начинают думать, ну я-то не буду ни в кого стрелять, я буду стрелять в воздух. А может быть, меня поставят в охране, а может быть, я буду на кухне картошку чистить и прочее, прочее, прочее. То есть как бы человек как бы соглашается на это, но он не обязательно сразу соглашается себя убивать. Понимаете, все это происходит очень постепенно. Нет никакой красной таблетки, которую человек выпивает и превращается в зверя. Нет, этот процесс идет постепенно, и этот процесс мог бы пойти, в принципе, в любой стране, в которой государственные структуры заставляют идти по этому пути.
Понятно, хорошо. А что вы скажете тогда по поводу культуры доносов? Вы считаете, что это отдельный вопрос? Ну, скажите тогда, как на отдельный вопрос. Почему эта культура возродилась? Это тоже из-за пропаганды? Это же связано между собой или нет?
Вы, как правозащитник, должны знать, сколько жалоб люди писали всегда. И люди всегда пишут жалобы. Когда начался ковид, количество этих жалоб было просто чудовищного. Мне во время ковида присылали добрые друзья из полиции, присылали записи в одном участке, сколько им сыпется доносов в 2020 году. Это было какое-то безумное совершенно количество звонков с сообщением о том, что вот наши соседи гуляют в неурочный час. То есть это было всегда. Мало того, современная культура и современная российская культура – это культура жалоб. Мы всячески поощряем жалобы. Вот представьте себе, что вы покупаете полочку в Икее, и эта полочка в Икее у вас кривая. Вы, например, звоните службу поддержки Икеи, она вас посылает, говорит, что типа нет, эта полочка, она будет сама, сами с ней разбирайтесь. Тогда вы страшно злитесь, что вы делаете? Правильно, вы пишете жалобу на Икею публично, тегаете их пресс-службу, всячески пытаетесь доставить им неприятности. Что, например, завели в последнее время в крупных университетах, и как бы считать, что это большое достижение? Канал анонимных жалоб студентов на преподавателей. То есть после каждого моего курса в высшей школе экономики студенты могли оставить свои анонимные отзывы, отставляли в отношении студентов. Это вот и есть культура жалоб. То есть с тех пор, на последнее время жаловаться это не нечто плохое, наоборот, это хорошее. И это как бы везде распространено. Ты везде можешь это сделать. Культура жалоб это не презрительное название, это как бы тип нашей культуры. У нас очень развита система клиентских жалоб. То есть это, в принципе, как бы та основа, которая существует везде. Другой вопрос, что законы должны это как-то регулировать и контейнировать. А они это не делают. Мало того, они идут другим путем. Давайте посмотрим, значит, чем занимались наши депутаты в последние 20 лет по данным статей российской прессы, которые можно найти в большой базе данных Интегрум. Если мы там набираем ключевые слова в одной фразе, там, журналисты пожаловались на, то выясняется, что первые 10 лет, то есть где-то 2000-е годы, депутаты бесконечно жаловались на мэра, на коррупцию местную, на губернатора, на губернаторскую власть, требовали расследовать неправомочное использование каких-нибудь фондов. То есть они выполняли криво или косо, но не выполняли то, в чем и заключается роль депутатов. Они должны были быть посредниками, вот они и были посредниками, они принимали жалобы от населения, они выясняли там, что происходит не так с исполнительной властью. А дальше, если мы смотрим, как используется глагол «жаловаться» в сочетании с депутатами, выясняется, что последние 10 лет депутаты все время жалуются на кого-то, по их мнению, плохого. Они жалуются на певцов, на писателей, на поэтов, на блогеров, на других депутатов, на врачей. Они обращаются с жалобами в прокуратуру, в следственный комитет, в полицию. Они требуют разобраться. То есть они из, грубо говоря, таких медиаторов и разбирателей с коррупцией местной, они превращаются в моральных предпринимателей, которые все время следят за тем, как ведут себя представители творческой интеллигенции и бесконечно, постоянно жалуются на их поведение. Знаете, какое количество, в каком году было максимальное количество таких статей о жалобах на поведение писателей, поэтов, певцов и так далее? В 2014 году, когда у нас и произошел вот великий перелом в идеологии. Так вот, тем самым депутаты, почему это важно, они создают некоторую новую правильную модель, которая без того существует, культура клиентских жалоб. жалоб. Но на эту культуру клиентских жалоб накладывается образец, просто большое количество заголовков. Депутаты пожаловались на там кого-то. Депутат Госдумы написал донос на своего коллегу. Или вот, например, еще последнее новшество. Депутаты написали добрый донос. И слово «донос», он сам по себе становится менее стигматизирующим. Слово «донос» становится правильным словом. И как бы такие заголовки, они призывают к действию. И граждане Российской Федерации начинают понимать, что как бы жалобы, они же не называют свои действия часто доносом, они называют это часто жалобой. Жалоба или донос – это нечто социально одобряемое. А когда люди начинают чувствовать, что что-то социально одобряемое, они начинают это делать. И как бы, соответственно, если нам Фадеев говорит, что вот у нас как бы нет репрессий, а есть просто враги, которые как тараканы, к ним надо принимать санитарные меры, а Следственный комитет и все силовые структуры, включая МЧС, заводят какие-то каналы связи, по которым можно очень просто электронным образом пожаловаться на соседей, которые не соблюдают законы Федерации, дискредитируют вооруженные силы, то люди так и делают, потому что это социально одобряемое действие. Опять же, нет какой-то специальной русской души, которая генетически склонна к доносам. Нет, это вот как бы такой социальный механизм, который был таким образом использован.
Понятно, хорошо. Но остался один вопрос, который был третьим. Это вопрос о депутатах наших, о которых вы много говорите. Вот они сейчас привязались к этим квадроберам. Честно говоря, я вообще до того, как они это начали говорить, я вообще не знала, кто это такие. Можете объяснить, почему вдруг они решили ополчиться на квадроберов?
Ну, обратите внимание, что, опять же, мы антропологи, мы не рассматриваем явление вот как отдельный факт. Мы рассматриваем его в системе. И в системе мы видим, что там каждый месяц, я не шучу, идет новая кампания. Значит, после квадроберов Child Free, перед квадроберами тоже Child Free, а перед этим борьба с абортами, а перед этим еще что-то, бесконечные всякие вещи. Что у нас происходит? У нас происходит постепенное оформление новой идеологии. Я бы назвала эту идеологию, ну, она такой апокалиптическая, миллинаристская. Миллинаристский — это тип движений религиозных, когда люди считают, что мир гибнет, и он прямо скоро погибнет. И для того, чтобы не погибнуть, надо совершать какие-нибудь действия. Там, не знаю, каждый день прыгать на ножки 3 раза вокруг оси. И тогда ты сможешь спастись. И только маленькая группа избранных может спастись, если будет выполнять эти действия. Это так называемая миллинаристская идеология. Так вот, давайте посмотрим на то, что происходит в России с этой точки зрения. Давайте посмотрим на спонтанные высказывания Владимира Владимировича Путина, то есть те, которые он делает не по бумажке, а также на высказывания представителей политической элиты. Мы видим, что в этих высказываниях отчетливо видна очень жесткая позиция. Вот природные люди, природа, вот как бы человек природного типа, который живет в России. Это очень важно для Владимира Владимировича, что вот в России живут люди, не затронутые тленом технологической западной цивилизации. А на Западе все технологическое, все плохо. У нас любят маму и папу, а на Западе родители один, родитель два. А на Западе склонны к гендерным экспериментам, у нас ничего такого не будет. На Западе разрешен трансгендерный переход, у нас этого не будет. У нас школьники пишут ручкой, а на Западе тыкают кнопочками в экран. Как сказал Нарышкин, на Западе биомеханические существа, даже не знаю, что он имел в виду, а у нас как бы такой вот природный, естественный человек. То есть и в конце концов на Западе и в Украине есть гендерно-нейтральные туалеты, и как раз мы с ними боремся. То есть есть мир, жестко разделенный на две половины. В России сосредоточено все правильное и природное, и это правильное и природное надо сохранить, потому что Россия является последним оплотом правильного природного, а Запад, мир, возглавляемый западной цивилизацией, он гибнет, потому что там происходят бесконечные эксперименты по изменению природной составляющей. И это то, что пугает Путина, это то, что пугает Патрушева, это то, что как бы в той или иной степени искренности повторяют все остальные. Соответственно, как бы и мир может погибнуть, и как бы Владимир Владимирович Путин явно к этому готов. Отсюда его бесконечные фразы про ядерную войну, про то, что мы, значит, может быть ядерная война, там все умрут, а мы попадем в рай и прочее, прочее. То есть у него видение мира апокалиптическое. историческое. Но вот эту вот природную Россию надо спасти любыми силами. Ее для того, чтобы ее спасти, ее надо законсервировать от внешнего влияния, а также от слишком быстрых изменений в будущем. Именно поэтому вся мощь вот этой новой миллинаристской российской идеологии обрушивается на детей, и не просто на школьников, но на школьников младшего возраста, а также на детские сады. Не должно быть никакого изменения вот эти оппозиции природное и неприродное, и никакого перехода из одной категории в другую. Поэтому любое нарушение этих категорий воспринимается исключительно в штыки. Дети, которые натягивают на себя костюмы, ну, чаще всего это не целиком костюмы, это просто маски животных, иногда вот лапки, ходят, пытаются ходить на четвереньках, чаще просто фотографируются в таком виде, воспринимаются как дети, нарушающие позиции, потому что они делают не то, что свойственно детям, и не в детском пространстве. Это там делают на улице, их может, о, боже мой, увидеть взрослые. И это как бы воспринимается как еще одно нарушение вот этих позиций вместе с гендерной флюидностью и прочее, прочее, прочее. Поэтому мы должны это максимально побороть. И вот этот вот страх, что дети будут к нам неподконтрольны, он очень силен, поэтому любое нарушение этой оппозиции как бы рассматривается Госдумой через лупу и преследуется.
Саша, у меня такой вопрос. Вы говорили про эмиграцию, что люди по-разному ее переживают. Вы сами уже несколько лет живете в эмиграции, и вы как-то написали у себя в телеграм-канале про замечательного антрополога Наталью Садомскую, которая еще была известна тем, что она, да, состояла в диссидентском движении в советские годы. Она эмигрировала в конце 70-х годов, и она говорила о шоке эмиграции, писала об этом. А как лично вы пережили или переживаете вот этот самый шок эмиграции?
Я часто вспоминаю Наталью Садомскую. Она действительно меня учила. Она была в каком-то смысле... Немножко поработала с очень известным американским антропологом Маргарет Мид, который по одной из устных преданий как раз и предложила ей заниматься изучением тогда еще советской эмиграции и вот культурным шоком, который переживают люди, попав в совершенно иное окружение. И этот культурный шок очень часто сначала начинается с эйфории, вот как здорово, я вырвался на свободу, тут все другое, как я всегда мечтал пожить там, не знаю, в Париже, в Мадриде, поставьте нужное. А потом начинается резкий и очень долгий период отторжения. И я думаю, что если вы меня слушаете, дорогие слушатели за пределами России, находясь в эмиграции, вы согласитесь с тем, что вот этот вот период отторжения более-менее все прошли. Этот период отторжения очень долгий, он очень неприятный, в нем можно залипнуть вообще навсегда. Я очень надеюсь, что мы с вами в нем не залипнем. Итак, после нас эйфория, потом отторжение, а потом начинается очень долгое, как бы такое холодное принятие, аналитическое принятие, когда ты как бы пытаешься уже не просто эмоционально влиться, но ты пытаешься договориться с новым миром, на каких условиях и какое место ты в нем займешь. Ну, я хочу тешить себя надеждой, что сейчас как раз нахожусь на переходе от второй стадии, то есть отчаяния, отторжения, к стадии номер три, при которой я пытаюсь договориться с новым миром, какое место я в нем займу.
Спасибо большое, Саш. Вы знаете, я очень дружила с Наташей Садомской. Мы были, правда, очень близкими людьми, потому что мои родители с ней дружили, и мы с ней потом лично, я лично с ней дружила. И хочу сказать вам в утешение, что как раз Наталья Николаевна Садомская, она-то ведь вернулась в Россию. Она вернулась, мне кажется, после 90-х годов, но когда ее муж Борис Шрагин умер в эмиграции, и она осталась там одна, и уже наступила перестройка, она поняла, что она может вернуться. И она еще довольно долго жила в Москве, преподавала, вот в частности вам, да, и многим другим замечательным студентам. И я хочу сказать, что она была снова счастлива в этой другой стране, и дай бог, чтобы вы вернулись туда, ну, раньше, чем она, но она уехала-то уже, гораздо была старше вас.
Извините, пожалуйста, а можно, вот, простите минутку. Во-первых, мы с ней уехали в одно и то же время, и мне ей было 47 лет. Это страшно меня сближает с Натальей Николаевной, потому что когда как бы я прочитала ее внимательную биографию, все, что есть про нее, я поняла, что мы с ней уехали, когда нам обеим было 47 лет, плюс-минус. И она же занималась... Ну, давайте уж тогда расскажем слушателям эту биографию.
Конечно.
Это вообще-то полезная, да. полезная да. история. история, и на самом деле очень, очень душеспасительная, потому что Наталья Николаевна вообще была этнографом. Она занималась крестьянами Галисии в Институте этнографии и антропологии РАН. А еще она занималась, да, правозащитной деятельностью и очень много занималась. И, в общем, как бы в конце концов их Советского Союза попросили, выражаясь, применили к ним вот те самые санитарные меры. И они уехали, они оказались в Америке, в Нью-Йорке. Насколько я понимаю, Наталья Николаевна в английский знала плоховато, и она, в общем, не очень знала, что надо делать. И вот как она нам эту историю рассказывала спустя еще много лет, когда она вернулась уже в распавшийся, уже в Россию, не в Советский Союз, и когда нас учила антропологии. И если бы не Наталья Николаевна Садомская, никогда бы не стала антропологом. Как бы, потому что я вообще от нее услышала название этой науки. Так вот, Наталья Николаевна, она, значит, совершенно не знала, что делать, и она в Нью-Йорке просто ей посоветовали пойти поговорить с Маргарет Мид, которая работала тогда в Музее естественной истории, но вообще в целом во время войны Маргарет Мид занималась в том числе советским проектом, интегрированием беженцев Советского Союза. В общем, короче, она как бы какое-то участие в жизни советских диссидентов теоретически могла принять. И Наталья Николаевна просто пришла в музей и стала ждать появления Маргарет Мид. И дождалась. И рассказала ей на своем плохом английском, что как бы типа вот, как бы, что ей делать, потому что ее знание про галисийских крестьян, ну, как бы через такую призму немножко марксистской парадигмы, в общем, никого не было особенно нужно в Америке. И Маргарет Мид послушала ее и сказала: «Use your weakness». Используйте вашу слабость. То есть вы чувствуете себя не на своем месте, вы чувствуете себя как бы вот иммигрантом и в науке, и в личной жизни. Вам как бы чувствуете себя абсолютно чужой. Изучайте это. Изучайте, как люди переживают это состояние. И вот Наталья Николаевна начала это изучать и писала про это статьи. А потом уже будучи на пенсии, сильно пожилой, она вернулась в Россию уже и успела поучить нас. И как бы я совершенно случайно попала на ее курс. Я не знала никакого слова антропология. Была на втором курсе историко-филологического факультета. Честно, не знала. Я бежала на физкультуру через коридор философского факультета, который пользовался отрицательной популярностью, говоря на современном новоязе. Поэтому там никогда никого не было. И в коридоре я услышала что-то крайне интересное. Я остановилась, стала слушать, потом зашла, села тихонечко в аудиторию. Тогда в РГГУ это было принято ходить на другие лекции, какие угодно. И, в общем, так и осталось. Так что мир удивительно тесен, и, в общем, как бы ты никогда не знаешь, как бы, где ты найдешь вот этот вот свой путь, где ты найдешь то, чем ты будешь заниматься. Поэтому эта история, она такая какая-то очень светлая. Я как бы призываю всех, кто слушает подкаст и думает, что вот как бы какой ужас, моя жизнь 47 закончена, помните про то, что она не закончена. Она может начаться заново.
Да, да, замечательная история. Действительно, Наталья Николаевна Садомская – это вот пример такого счастливого проживания нескольких жизней. И действительно, ее жизнь после возвращения была вполне счастливой. И главное, что она очень много людей осчастливила. А мой вопрос, он как раз связан с так называемым разделением, которое сейчас существует между уехавшими и оставшимися. И вот вы можете объяснить, ты тоже как антрополог, потому что все-таки эти люди были, ну, можно сказать, сообществом, да, каким-то гражданским обществом. А сейчас эти споры такие достаточно кровавые, страстные. Как вы это объясняете?
Во-первых, в России гражданское, единое гражданское сообщество, все-таки как бы не могу сказать, что оно было единым, не могу сказать, что оно было очень гражданским, и как бы это было все-таки такое довольно, ну, не было единым никогда, потому что этому единству все время сильно препятствовало государство. Во-вторых, давайте так начнем. Что такое вот термин гражданское общество? Гражданское общество применяется как термин группы людей, которые осознают так называемый пакт, общественный договор, что государство отбирает у людей некоторое количество свободы в обмен на некоторое количество услуг. И гражданское общество обязано следить за выполнением этих услуг. В этом смысле гражданское общество в России, оно не, ну, как бы все раз за разом пыталось договариваться с государством, и все больше и больше и больше терпело поражение на этом, поэтому все время придумывало какие-то серые схемы, как государство обмануть. Поэтому у нас очень специальное гражданское общество. Во-вторых, у нас как бы очень сильно в России, чудовищно сильно, недоверие к горизонтальным социальным образованиям, потому что люди как бы воспитаны так, что они доверяют как бы себе и своему какому-то окружению, каким-то своим личным наработанным связям, но не институциям. И это как бы очень тоже сильно ухудшает, вещь, которая сильно ухудшает. Во-вторых, Когда люди уехали, первое, что ты делаешь, уехав, это начинаешь обрастать немедленным количеством новых социальных связей на месте. Это единственное, что тебе позволяет выжить. Единственное. Единственное с большой буквы. Соответственно, у тебя складывается... У тебя появляется двойная лояльность. Ты можешь быть лоялен какой-то своему сообществу, оставшемуся там, и ты лоялен сообществу, которое есть здесь. И как бы эти две лояльности, они могут друг с другом сильно бороться. Ну и в-третьих, кто вам сказал, что гражданское сообщество, каким бы оно ни было, оно существует без ссор и раздор внутри. Люди всегда друг с другом ругаются, люди всегда высказывают свое мнение. В смысле, как бы это и есть принцип демократических образований. Просто когда мы все это читаем в Фейсбуке, это мы же когда живем как бы в доме со стеклянными стенами, мы видим, как реагируют другие, мы видим, как другие ссорятся, и поэтому нам кажется, что ссор стало больше. Но люди всегда ругались, вот как бы всегда ругались. Просто когда мы живем в простом многоквартирном доме за бетонными стенами, мы этого не видим. А когда стены стали стеклянными, мы стали это видеть, поэтому у нас возникает эффект, что все всегда ругаются. И это, ну, это как бы совершенно, мне кажется, абсолютно естественный процесс. В этом нету ничего такого странного. И как бы человек как раз, и то, что человек ругается, это в каком-то смысле хорошо, потому что это значит, что есть какие-то точки зрения, которые он считает своим долгом отстаивать.
Понятно. Спасибо, Саша. Мне нравится, что у вас такой, в общем-то, какой-то оптимистичный взгляд на все. Вы, я задаю такие вопросы, ой-ой-ой, какой кошмар. А вы объясняете, что нет, это все совсем не так, как вы подумали. И это тоже внушает надежду на то, что все будет хорошо.
Ну, я не знаю, не будет ли все хорошо, но как бы тот процесс, который мы сейчас вот наблюдаем, в котором мы все живем, он как бы, ну, вполне понятен, что есть люди, которые по разным причинам уехали. Есть люди, которые по разным причинам остались. И тем и другим хочется, чтобы причина отъезда и причина оставления были бы как бы абсолютно высокоморальные и всем видны, и они как бы вот на этом строят свою идентичность. И как бы, понимаете, вот предположим, смотрите, живет там Петя, да, Петя и Ваня. Вот живет два друга, Петя и Ваня. Петя и Ваня – программисты. Фирма, в которой работает Петя, потеряла свой бизнес в России и предлагает всем сотрудникам переехать, например, в Черногорию или в Испанию. И Петя соглашается, а фирма Васи, наоборот, значит, сказала, что нет, мы остаемся. Если ты уедешь, мы тебе сделаем так, что работу не найдешь. А у тебя там жена, дети, больная теща и так далее. Дальше Петя уезжает, Вася остается. Что, Вася скажет, я уехал, потому что мне зарплату стало жалко? Нет, он скажет, я уехал, потому что я борец с путинским режимом. И он будет продолжать это говорить везде. А Вася скажет, что я остался, потому что я засал, потому что я побоялся потерять хорошую зарплату? Нет, он скажет, я остался, потому что здесь все хорошо. И это абсолютно, ну, может быть, оно нам может не нравиться. Вы меня спрашиваете, что там люди потеряли понимание добра и зла, на что я так резко сформулировала. Нет, они его не теряли, люди всегда такими были. Просто сейчас это стало очень заметно, потому что это то, что нас с вами всех волнует, потому что мы все находимся в этой стадии культурного шока, и мы как бы вот замечаем все то, что, на что раньше мы вполне спокойно могли махнуть рукой. Вот, поэтому такова селяви. Но это не значит, что я говорю, что все, что происходит, нормально. Я говорю, что все, что происходит, оно как бы... Все, что происходит, это совершенно отвратительно. Но оно происходит не потому, что там, типа, россияне как-то специальные генетические рабы, или они специально зомбированы. Нет. Это результат просто вполне очевидных действий, комплекса социальных манипуляций, которые могли бы произойти, в общем, в любой другой стране тоже.
Саша, спасибо большое. Просто было безумно интересно вас слушать. Мы вынуждены, к сожалению, заканчивать. Я скажу, что вы слушали подкаст «Совещательная комната», и мы говорили с антропологом и автором телеграм-канала «Незанимательная антропология» Александрой Архиповой. Кстати, подписывайтесь на этот телеграм-канал. Мы говорили о новом языке, некроязи, языке власти и сопротивления, о том, как пережить шок эмиграции и о многом другом, что с нами происходит сегодня. Слушайте наш подкаст на YouTube, на Apple Podcast и ставьте, пожалуйста, лайки. Спасибо всем.